Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодня у нас очередная, уже 11-я, по-моему, по счету, беседа с Владимиром Семеновичем Овчинским, бывшим главой российского отделения Интерпола, советником министра внутренних дел, генерал-майором МВД в отставке и известным публицистом. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
В этом году, пока мы видим, конечно, ряд горячих точек, проблемных мест, Ближний Восток и так далее. Но, тем не менее, вот тех взрывов военных не произошло. Вот в Тайване все ожидали, что после выборов чуть ли не начнется Третья мировая война между Китаем и Соединенными Штатами. Но ничего не произошло. И это касается и целого ряда других мест. Вот каков ваш прогноз? Что будет происходить с миром в этом году?
Войны будут продолжаться. Ну, как бы две войны уже ведутся. Одна на территории Украины. Не между Россией и Украиной, а уже в открытую между Россией и всем Западом, который сплотился вокруг Соединенных Штатов, вокруг НАТО. Это США, НАТО и их союзники. Они все воюют на территории Украины против России. В открытую. Вот недавно состоялось, уже вот сейчас в январе, заседание военного совета начальников военных штабов НАТО, где они фактически приняли целый план войны с Россией. Они договорились о выделении боеприпасов, о производстве боеприпасов для Украины и для их использования против России. Они договорились о том, что более 1000 ракет для системы «Патриот», которая является основной противовоздушной обороной в системе Соединенных Штатов и НАТО, вот более 1000 этих ракет, запущенных в производство, и в ближайшие месяцы будут поставлены на боевое дежурство в странах НАТО для отражения атак России. Вот они так это подают. Оказывается, мы являемся главным агрессором. Мы якобы с их позиции начали войну против, как они говорят, неспровоцированную войну против Украины. Хотя до этого Украина обстреливала мирные города Луганской и Донецкой области. И чтобы это прекратить, мы и начали специальную военную операцию. Мы начали ее с целью того, чтобы демилитаризировать территорию Украины, которая готовилась вступить в НАТО, в Евросоюз, которая фактически все эти действия осуществляла под знаменами нацизма открытыми. И мы, по их версии, агрессоры. И против нас они выстраивают вот такую систему ПВО, они наращивают боеприпасов. В чем игра заключается Запада? И Соединенные Штаты между собой сейчас ведут такую псевдовойну между республиканцами и демократами в преддверии президентских выборов 2024 года в ноябре.
Ну, это можно назвать дымовой завесой вранья.
Да, конечно, дымовая завеса вранья, потому что
также, извините, как и вот эти заявления, что мы там не будем там финансировать Украину, на самом деле есть закрытые статьи бюджета, по которым можно любые суммы
провести. Во-первых, они перед Новым годом передали через Пентагон, потому что финансирование там идет по нескольким статьям. Есть прямое финансирование, когда принимается военный бюджет, в целом бюджет Соединенных Штатов. И там есть статьи, когда Конгресс утверждает, Сенат утверждает, после этого Министерство финансов Соединенных Штатов может переводить на эти нужды деньги на счета Министерства финансов Украины. Это одно. Второе, есть различные системы так называемого оказания помощи странам, которые являются союзниками США. Это еще одни статьи. Есть отдельные статьи Пентагона, когда Пентагон по своему усмотрению может выделять огромные ресурсы для своих союзников.
Вот. Ну, плюс фонды же имеются еще, через которые может тоже финансировать.
А фонды это особые. Есть еще вообще неучтенные объемы миллиардные. Ну, допустим, в прошлом году произошел обвал криптобиржи Сэма Фрида, так известного ихнего гения. А он как произошел? Куда исчезли эти десятки миллиардов? Да никуда они не исчезли. Во-первых, оказалось, даже первичные там расследования, которые проводили не госорганы, а журналисты, показали, что те деньги, которые Конгресс США направлял в Министерство финансов Украины, большая часть из этих денег уходила в специальный криптофонд, созданный Министерством финансов Украины, который перечислял эти деньги на раскрутку Сэму Фриду в его криптобиржу. И когда криптобиржа грохнулась, фактически это мошеннический обвал, то есть все основания считать, что вот эти деньги, они не куда-то пропали, а часть из них пойдут на предвыборную кампанию демократов американских, а часть пойдут на то, что Украина вкладывала и раскручивала, пойдут на незаконные закупки оружия через различные мафиозные структуры, которые действуют вместе с западными спецслужбами.
А можно ли сказать, вот вы очень интересную тему затронули, что вот эти все криптобиржи, криптовалюты, финансирование через эти криптовалюты, по сути дела, способ ухода от любого контроля. То есть практически огромные суммы можно переводить бесконтрольно на терроризм, на финансирование там, поставок оружия, да на все что угодно.
Ведь тут же надо что вспомнить? Ведь эти все структуры образованы...
То есть они для этого и создавались?
Они образованы по принципу блокчейна, когда одна структура переправляет друг другой, это неизвестно, концы обратно нельзя найти, и в итоге кто получатель, откуда пришли деньги, знает только тот, кто сидит на вершине криптопирамиды. Но, естественно, знают все заинтересованные люди. Это расследовать невозможно, потому что система блокчейна, которая сначала была апробирована в военно-морской разведке Соединенных Штатов, а потом была внедрена в официальную финансовую структуру, а теперь стала фактически криптовалютой мировой, и национальными, и мировыми криптовалютами, она и сделана для того, чтобы не найти концов. Не найти концов. И поэтому все заявления о том, что у Украины нет денег, это псевдозаявление. Во-первых, Пентагон им дал деньги.
Что нет финансирования, нет, что не, или нет, она вернее, сократится.
Нет, да. Что якобы вот Америка не дала деньги Украине, она вот не может сопротивляться России. Есть у них все. У них единственная проблема с людьми. Потому что в результате наших оборонных действий, которые сдержали их контрнаступ летом и осенью прошлого года, они потеряли огромное количество живой силы. Огромное количество живой силы. И у них сейчас реально единственная проблема Украины – это живая сила. А деньги, снаряды и ракеты, и даже самолеты F-16, которые пока стоят на европейских аэродромах, но будут использованы в целях бендеровского режима, это есть все.
Можно ли сказать, что те публикации, которые выходят, ну, прежде всего, в западной прессе, иногда и наши тоже журналисты начинают, так сказать, некритично повторять эти публикации, которые зачастую и делаются для того, чтобы вот эта дымовая завеса вранья никуда не девалась, и чтобы скрыть истину. Ну, это обычная практика в период войн. Не говорится правда о поставках, не говорится правда о реальных суммах финансирования, ну и так далее и тому подобное.
Тут просто, ну вот, незнание элементарных вещей. Тут и проблема не только дезинформации и информационной войны, но и проблема необразованности.
Ну, низкого профессионального уровня.
Иногда тех, кто это пишет, те, кто делает такие заявления, что вот-вот мы победили. Да, мы победим в итоге, мы побеждаем. И мы активно ведем борьбу и эффективно. Но то, что у Украины нет средств, что у них кончилось все, это непрофессиональная оценка ситуации.
Ну, Rand Corporation периодически там раз в квартал печатает обзоры, там аналитические или иные. И вот бездумно начинают некоторые наши эксперты или журналисты повторять эти материалы, а зачастую же, даже я не, вот не профессионал, вижу, что это делается специально.
Надо внимательно все читать. Вот я беру материалы. Вот дело в том, что ренды, они готовятся несколько месяцев, когда они выходят. Это очень сильная, мощная аналитическая организация, Rand Corporation. Но дело в том, что время так быстротечно, вот они делают доклад, у них сильные эксперты, делают доклад обычно несколько месяцев, а за это время ситуация полностью меняется. Поэтому я, например, смотрю аналитические материалы, аналитические расследования, которые проводят ведущие американские СМИ. CNN, New York Times, Washington Post, National Interest. которые оперативно работают, и оперативно смотрят и конфликт на Украине, и войну на Ближнем Востоке, и ситуацию на Тайване в режиме онлайн смотрят.
Это понятно. Но есть ли еще такая вещь, на ваш взгляд, когда вот эти вот серьезные структуры, они участвуют в пропаганде? Они как бы свои материалы не просто так публикуют, а с тем, чтобы оказать определенное воздействие на людей,
так
на их сознание.
Я не скажу. Вот читаешь материал, вот появляется какая-то заметка в наших СМИ, в официальных СМИ, и который вырывает из контекста статьи, допустим, «Нью-Йорк Таймс», один абзац, что у Украины сейчас закончились боеприпасы, у них гораздо меньше, и вот это подают, начинают раскручивать. Я поднимаю эту статью в «Нью-Йорк Таймс», она огромная, там есть этот абзац, но после него следует другой. У него закончился официальный объем боеприпасов, но у него складировано там те же незаконно поставленные ракеты «Атакамс» или «Шэдоу», который аналог английский или французский, который позволяет ему наносить удары по дальним целям даже по территории России. То есть иногда в целях уже наших пропагандистских вырывают из контекста и подают. А западная печать, там если ты даешь неверную информацию, вот я несколько раз был в CNN, в самом вот в этом логове, да, вот, когда мы нормальные были отношения с Америкой, конец 90-х, начало нулевых, и нам показывали, нам прямо сказали, если там журналист дает необъективную информацию, и она не подтверждается, то в течение суток он там работать не будет.
И с больше... волчьим билетом вылетит.
Да, и с волчьим билетом. Поэтому, когда ты читаешь западную прессу, убирая из нее все пропагандистские заявления, убирая из него всю, как говорится, антисоветчину, антирусскость, вот это убирая, и оставляя только факты голые. Вот столько-то боеприпасов, вот столько-то то-то, вот столько поставлено. И там картина, вот это уберешь всю вот идеологию, оставляешь только факты, они в основном верны.
Я такой вопрос, вот та предвыборная борьба, которая идет сегодня в Америке, между демократами, республиканцами, за пост президента, в какой степени она влияет, вообще влияет ли на вот эту вот ситуацию с поставками, с поддержкой Украины, с борьбой против нас, против России, или все это сильно раздуто, преувеличено, в том числе сознательно нашими врагами, нашими оппонентами и теми пропагандистами, которые обслуживают интересы наших врагов.
Реальность такова. Главный конфликт, который возник при принятии бюджета США, он возник в связи с как раз выделением финансов Соединенных Штатов на войну на Украине и на войну Израиля, который ведет ее в секторе Газа. До сих пор эти статьи бюджета не приняты. На основании того, что республиканцы и вот лидер Конгресса, который представляет республиканскую партию, Джонс, он говорит о том, что вы сначала примите требования республиканской партии по поводу миграционной политики, обеспечьте, защитите Америку от незаконного наплыва мигрантов, достройте стену, введите жесткие меры, увеличьте контроль финансовый над передвижением, над тем, кто работу им предоставляет, потому что это представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Из-за этого конфликт. И пока вы не примете это, мы не примем ту часть, которая выделяется. И дальше они говорят, мы не против выделения этих денег, но мы сначала должны убедиться, что равнозначные деньги выделены на миграционную политику. Тот же главный противник выделения денег, когда Зеленский был в Соединенных Штатах, он с ним два раза встречался и сказал, вы не волнуйтесь, мы вам все дадим. Просто мы должны сначала решить свои американские проблемы. Ему никто не отказал в Америке. Республиканцы ему не отказали. Когда сейчас становится ясно, что, скорее всего, в Давосе об этом прямо говорили, все сильные мира сего, все лидеры крупных корпораций, даже представители государственных органов различных стран, кто участвовал, о том, что, скорее всего, новым президентом Соединенных Штатов станет Трамп, и, скорее всего, так и будет, потому что, когда они это заявляют, они основываются не на своей интуиции, а на расчетах искусственного интеллекта, который стоит за каждым сейчас человеком, кто участвует в Давосе. У каждого крупного олигарха западного, у каждого крупного госдеятеля, который приезжает в Давос, Там расчеты по всем проблемам делает искусственный интеллект. Он не на пальцах все это показывает. И когда они заявляют, что Трамп будет, не надо думать, что Трамп придет и так автоматом остановит войну на Украине. Между прочим, 3 недели назад.
Но для нас ни друзья, ни республиканцы, ни демократы, ни что Байден, что Трамп, все равно это наши, ну, мягко говоря, оппоненты.
3 недели назад, когда в National Interest, это один из крупнейших американских изданий, одно из крупнейших американских изданий, и считается одним из лучших аналитических, так же как Foreign Affairs, оно публикует статью 2 бывших помощников Трампа по национальной безопасности, которые вот с ним работали, когда он был президентом. Значит, они говорят о том, что давайте разберемся, что Трамп имел в виду, когда он сказал, что когда я стану президентом, опять второй раз, то я там в течение недели прекращу войну на Украине. Что он имел в виду? Они говорят, что Трамп сказал, что он предъявит такой проект мирного договора между Россией и Украиной, который и Зеленский, и президент России Владимир Владимирович Путин должны подписать. Если или тот, или другой его не подпишет, то Украину мы заставим это подписать в любом случае. А если Россия не подпишет на наших условиях, то мы заставим Россию подписать. Ему задают вопрос, а что вы имеете в виду, какой это план? Ну, это план, что Россия должна отказаться от своих территорий, которые она завоевала. То есть, получается, что вы предлагаете план Зеленского. То есть, то, что мы ведем войну в бендеровском режиме, должны от этого все отказаться. Он говорит, да. А Трамп, говорит, имеет в виду, что если Россия от этого не откажется, то он даст Украине столько денег, оружия и средств, которую Байден даже не предполагал дать. И тогда Россия вот на этих условиях уже согласится.
Это называется те же щей, да пожиже влей.
Так это хуже еще. Я не знаю, это опубликовано, 2 его помощника. В каких целях? Может быть, это запущена деза для предвыборной кампании, когда Трамп заявляет, что я буду обеспечивать интересы ВПК, вы только не мешайте мне стать президентом. Это может быть и в этих целях, как бизнесмен может. А может быть, что это его реальный план. Поэтому надеяться на то, что придет Трамп, как бы он ни заявлял о том, как он уважает нашего президента, он может выступить вот с таким заявлением в том числе.
Его недаром же называли, когда он только пришел, может, американский Жириновский.
Он может заморозить конфликт. А опять же, что значит заморозить конфликт? У нас уже были Минские соглашения. Когда мы заморозили конфликт, который вылился в большую войну, но заморозим и конфликт, украинская сторона наберет силы, получит средства. Поэтому с конфликтом на Украине будет сложно, в любой момент может быть обострение. Вот сейчас они возьмут и примут бюджет, и дадут деньги Украине, и увеличат количество наемников туда, которых направят, и дадут им поддержку авиационную.
Я задам все-таки вопрос, а судьба Зеленского может измениться, могут поменять?
Никто Зеленского, мое убеждение, что Зеленского никто не будет убивать. Вот он сейчас убрал Залужного, он убрал, они его убрали. То есть я всегда говорил, что в Зеленского вложен такой ресурс, не финансовый, сейчас больше информационный ресурс. Так раскручен в информационном плане, как единственное лицо, которое противостоит агрессивной России, как они на Западе говорят, что его ни на кого другого, у них нет другого человека, который может так, он как актер себя так ведет, у них нет другого человека, который сможет так себя вести. Поэтому вот они согласились на то, что убрали Залужного, а его оставили. И он будет там, даже Трамп придет, и он все равно будет с Зеленским работать. Он ему выгоден. Вот этот актер, на руках которого смерть сотен тысяч самих украинцев и тысяч наших ребят, вот этот человек, он выгоден тому же Трампу, он выгоден Байдену, и никто от него отказываться не будет.
Так, ну вернемся к Тайваню и к Ближнему Востоку.
Что Ближний Восток – это уже не война только Израиля в Газе. Мы видим, что параллельно идет уже война, вторая параллельная война между хуситами и американцами американским флотом, американскими базами.
И вовлечение других стран.
Да, вовлечены уже десятки стран туда, потому что удары наносятся по судам, которые перевозят энергетические грузы, которые провозят продукты питания, ну все, по Красному морю, по всем проливам. И это уже влияет на мировую экономику, на ценовую политику, на состояние доллара в мире. Кроме того, есть латентная война, которая может вообще вызвать большую войну. Это война, возможно, между ливанской Хизбаллой и Израилем. У ливанской Хизбаллы сотни тысяч, не менее 200 тысяч ракет новейших иранского производства и более сотни тысяч подготовленных бойцов-боевиков по последней военной науке. Вот если вся вот эта сила начнет действовать против Израиля, понятно, что это такое? Они могут смести вообще Израиль. Но сейчас он купол системы израильской, ну, перехватывает там сотню ракет. А если тысячу ударит ракета, ударит по центру ядерного управления в Димоне. А если боевики не тысячи боевиков Хамаса, а десятки тысяч фактически регулярной армии Хизбаллы будет прорывать границу Израиля. Они сейчас вон с Хамасом ничего не могут сделать. Почти 4 месяца воюют. Ничего не добились, никаких результатов. Убили только более 25 тысяч мирного населения, женщин и детей. А боевики в основном все хамасовские целы. Лидер, который все это организовал под землей, цел. И ничего Израиль не добился. Кроме того, что совершил геноцид против палестинского народа.
Ну, вообще, этот регион очень волнует наших радиослушателей, потому что многие помнят пророчество целого ряда продвинутых людей, старцев, что Третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Там вообще возможно применение ядерного оружия?
Этот регион не может не волновать, потому что война идет на святой земле. Каждый православный человек понимает, что война, которая ведется на Ближнем Востоке, это святая земля, по которой ходил Господь Бог Иисус Христос, по которому развивались все основные события Ветхого Завета, Нового Завета. Это поэтому все, что происходит в этой сфере, православные люди не могут игнорировать и считать, что это не их война.
Тем более эти святыни, артефакты могут быть просто уничтожены в случае эскалации
конфликта. Все, что угодно может быть. Вот если вы можете представить, что Иерусалим может быть уничтожен. Все может быть. Может ли там возникнуть война? Значит, пока...
Ну, война, по сути, уже началась. И, наверное, имеет смысл сказать, что большая война.
Большая война с применением гиперзвукового оружия, которое есть у Ирана. То есть, вот сейчас «Нью-Йорк Таймс» опубликовал несколько больших аналитических статей, которые говорят о том, что фактически на горизонте маячит большая война между США и Израилем против Ирана. Вот. Но Иран же мы не можем рассматривать отдельно. Они же называют новую ось зла, куда входят Иран, Китай и Россия. И прокси вооруженные силы Ирана, куда входят Хизбалла, Хуситы и Хамас. Они считают, что вооружает их Иран, и это как бы все единая армия. Поэтому пока Иран сдерживает от того, чтобы он не задействовал Хизбаллу, именно Китай и Россия, понимая все возможные последствия, вплоть до ядерного удара по Ирану со стороны Израиля. У Израиля есть ядерное оружие. У Ирана, возможно, тоже есть ядерное оружие. Это не доказано, но официально проведены испытания гиперзвукового оружия иранского, которое несет огромные разрушительные последствия.
У Ирана есть ядерное оружие?
Это вопрос, над которым все разведки мира работают.
Но, может быть, вы знаете ответ?
Нет, это кто-то знает, это все в области догадок находится. Как говорят все американцы и европейцы, у них есть все для того, чтобы осуществить процесс обогащения урана. А если есть процесс обогащения урана, значит, это есть возможность создания ядерной бомбы. Кроме того, ведь мир, кроме того, что... Есть же еще ядерные бомбы у других государств. Я не имею в виду великие государства, такие как Соединенные Штаты, Россия и Китай. Ядерное оружие есть у Индии, у Пакистана, которые у Ирана и с теми, и с другими свои отношения. С Пакистаном у них всегда были прекрасные. Вот до недавнего времени, когда некие силы спровоцировали взрывы на территории Ирана, на кладбище, вот, где похоронен Сулеймани, и запустили информацию, что это сделали как бы террористические группы, связанные с террористами, которые находятся в Белуджистане. Но это уже фактически территория пакистанская, близкая к Пакистану. Поэтому у них может быть все. Но у них даже достаточно гиперзвукового разрушительного оружия, которое есть в Иране, для того, чтобы нанести колоссальный вред и Израилю, и Соединенным Штатам.
Каков ваш прогноз в этом регионе? Что будет происходить в ближайшее время? И выборы в США как-то, может быть, приостановят там эскалацию конфликта? Вот или нет? Вот
некоторые считают, что если Трамп будет президентом, то он активизирует конфронтацию между Соединенными Штатами и Ираном. Это большой вопрос. Трамп сейчас может это заявлять, чтобы потом все помнили, что он дал согласие на убийство Сулеймани, лидера КСИРа иранского сил специальных Ирана. А Сулеймани фактически был координатором всех прокси-сил Ирана на Ближнем Востоке.
СИРа – это корпус сил Исламской революции.
Да, стражи Исламской революции. Корпус стражи Исламской революции. Сейчас они убили зама Сулеймани, израильтяне. Израильтяне сейчас совершили целую серию убийств лидеров иранских. Иран пока все это проглатывает. Опять же, потому что Китай и Россия не дают ему резко реагировать. Ну, просят его резко не реагировать. Вы все помните, недавно к нам приезжал Аятолла, лидер Ирана, вел переговоры с нашим президентом. Постоянно китайцы с ними на контакте. Потому что все понимают, что Байден тоже заявляет, что он против войны с Ираном сейчас, потому что эта война может иметь непрогнозируемые последствия, вплоть до ядерной войны. А в ядерной войне никто не заинтересован, потому что ядерная война – это непредсказуемые последствия. Это как принцип домино. Кто-то где-то ударит ядерным оружием, и где что посыпется, уже никто не... А сейчас ядерное оружие – это не те бомбы, которые падали на Хиросиму и Нагасаки. Каждая нынешняя бомба в 100, а то и в 1000 раз мощнее тех бомб, которые упали на Хиросиму и Нагасаки.
Не могу не задать вопрос про Тайвань. Все ожидали там эскалации, чуть ли не военного столкновения Китая и США. Ничего не случилось. Пока не случилось.
Объясняю или... свою версию. Может, многие с ней не согласятся. Не случилось по одной причине. Потому что в Китае накануне Нового года, в конце декабря, вскрыты страшные факты коррупции в вооруженных силах Китая. Вы знаете, что еще осенью был снят министр обороны Китая, а в 20-х числах декабря прошлого года 19 крупных генералов, в основном из ракетных войск Китая, были выведены из состава их, ну как у нас, как Верховный Совет, и сняты с должностей и исчезли. Может, они уже или в тюрьме находятся, или ликвидированы, неизвестно. При этом такие агентства, как Bloomberg или другие, сделали утечку развединформации Соединенных Штатов, что баллистические ракеты Китая оказались заправлены водой и многие в неисправном состоянии. И что коррупция привела к тому, что Китай не сможет оказать военного сопротивления при начале военного конфликта на Тайване. Назвать это коррупцией, как говорится, язык даже не поворачивается назвать. Потому что, конечно, это не коррупция, а измена. И, по всей видимости, так и есть. Действительно, в ракетных войсках Китая произошла серьезная измена. Син Цзиньпин осуществляет чистку ракетных войск и в целом Народно-освободительной армии Китая. И, конечно, в условиях вот этого китайцы пока проглотили тот проигрыш, который произошел на Тайване, когда ставленник американцев Лай стал президентом от Демократической партии Тайваня. А Лай, как известно, он не просто представитель Демократической партии, ставленник американцев, а он ярый сепаратист, который не хочет соблюдать давние решения Китая и бывшего руководства Тайваня, еще начиная там с Чин Кайши, о том, что Китай и Тайвань – это единое государство, единая страна, который пока живет вот на этом. а он за то, чтобы его вообще считать самостоятельным государством Лай.
Но противостояние, оно очень серьезное, там глубинное противоречие, это все выплеснется еще?
А как же не глубинное? Если у Китая будут отбирать Тайвань, Китай, конечно, начнет войну. Что значит начнет войну? Он же находится там же, в Тихом океане, создано несколько военных группировок под эгидой американцев. И просто это не значит, что вот Китай высадит десант на Тайвань, уничтожит там их средства ПВО, ему придется воевать с Соединенными Штатами, если Китай начнет, ему придется воевать с союзниками Соединенных Штатов, куда входят Япония, Южная Корея, Австралия и Великобритания. Потому что система ОКУС, которая будет базироваться в основном в районе Австралии, она включает атомные подводные лодки, которые сейчас строятся, и которые эти лодки будут фактически все задействованы на защиту Тайваня. Это третий эпицентр возможного крупной войны, вплоть до ядерного конфликта, это уже в Тихоокеанском регионе вокруг Тайваня.
То есть надежда на то, что произойдет какое-то ослабление вот этих вот конфликтов, они не очень, не имеют просто, особого основания.
Не просто основания, никакой надежды на этого нет. Я как человек, который много лет занимаюсь аналитикой, могу заявить, что только будет усиление всех трех конфликтов. Опасность всех трех конфликтов и на Украине, и на Ближнем Востоке, и вокруг Тайваня будет только возрастать.
Так, у меня такой вопрос. Все-таки Россия за этот военный период, за эти два года, что мы приобрели в плане опыта военного, в плане обновления техники военной, высокоточного оружия? Как вы оцениваете вот тот период, который прошел? Я понимаю, что вы все-таки не профессиональный военный эксперт, но тем не менее анализировали.
Исходя из той открытой информации, которая есть на наших военных сайтах, можно сказать, что, во-первых, армия наша стала другой. Она стала более современной, технологичной, подвижной и оперативной. Во-вторых, наш ВПК стал другой. Он уже сам обеспечивает выпуск и боеприпасов, и ракет, и всего того, что многие годы не делалось в условиях более-менее мирного существования. За эти более двух лет, которые идет война на Украине, конечно, наши вооруженные силы стали другими. И страна в целом стала другой. Военно-промышленный комплекс стал другой. Поэтому, значит, мы сейчас живем в другой стране, чем в той, которую, когда начинался конфликт.
Ну, дай это Бог, я очень надеюсь. Ну, все эти вещи, весь этот опыт дается кровью и гибелью военнослужащих и мирных жителей. Ну, как вот есть выражение, что правила дорожного движения написаны кровью, так и вот эти вот постулаты военной науки тоже пишутся кровью. Но, конечно, наших граждан волнует ситуация с ударами по сопредельным городам. Вот после удара и гибели мирных жителей в Белгороде, конечно, многих волнует тема защищенности от высокоточного оружия, дальнобойных вот этих ракет. Что нам готовит враг? И готовы ли мы к ответу?
Я бы не стал сравнивать с правилами дорожного движения, потому что потери во время нарушения правил дорожного движения несопоставимы с военными потерями. Можно сказать, что правила мирного сосуществования и существования людей в рамках международного права, в рамках невоенной, они все рождены огромной кровью, гибелью миллионов людей. Нынешние правила рождены результатами Второй мировой войны. Фактически те правила, в которых мы живем. Нынешние правила, там, допустим, Хельсинские соглашения в свое время, были рождены после Вьетнама, Камбоджи, других региональных конфликтов. Сейчас мы подходим к тому, что нынешние конфликты, они будут еще разрастаться, но потом будут еще новые международные правила. Что нам ждать, я уже сказал, напряженность будет только возрастать, мобилизационная готовность нашей страны должна возрастать, ВПК должен наращивать свои усилия, поэтому страна, это не значит, что надо переходить на военно-мобилизационный режим в таком классическом виде. Во-первых, Сейчас и время другое, просто и переход он может быть более быстрый, если это потребуется. Но просто надо быть готовым к любому развитию событий негативному.
Что надо сделать, чтобы граждане поняли, что к прежнему возврата больше не будет? Мирной жизни, той, что была там 20 лет назад, не будет. И нужно быть готовым ко всему. То есть человек должен быть готовым даже к собственной гибели в любой момент. Ну, собственно, для христианина это очень важно. Потому что вышел на улицу, сбил машина, да, или попал там...
Дело в том, что народ, он иногда умнее любых правителей, любых аналитиков. Народ и сейчас понимает, что мы живем в мирное время. Магазины полны продуктов, рестораны работают, идут шоу, идут концерты, люди ходят в театр, дети ходят в школу. И одновременно идет война. Уже многие семьи на себе испытали, что это такое. И похоронив своих близких, и в результате того, что они участвовали в войне, и в результате того, что они кто-то погиб под обстрелами, как недавно, в Донецке, мирные вообще, женщины, дети. Поэтому народ и так все понимает. Народ все понимает, средства массовой информации доносят основные события. Поэтому я считаю, что каких-то экстраординарных мер сейчас применять не стоит. Когда они потребуются, народ к этому уже готов будет. Он и сейчас готов. Другое дело, чтобы некоторые люди, на которых иногда ориентируются в искусстве, в музыке, чтобы они вели себя достойно и обеспечивали нормальное понимание людьми.
Лидеры общественного мнения. Так
лидеры сказать. Общественного мнения, чтобы они соответствовали тому названию, которое им дали. Они занимались всякими глупостями, как это недавно было.
В каких местах еще могут возникнуть военные конфликты серьезные в этом году?
До трех мест достаточно. Кроме того, американцы в 22-м году приняли так называемую стратегию деколонизации России, которая предусматривает искусственное создание межнациональных конфликтов, искусственное противопоставление молодежи властям, и эти процессы они будут держать под контролем. Они будут стараться, помимо внешнего воздействия, изнутри разрушать наше общество. И к этому надо быть тоже готовым. Особенно к межнациональным конфликтам, конфликтам с мигрантами. Могут искусственно поднимать мигрантов. Есть даже такое понятие «восстание мигрантов», когда мигранты могут получить команды от руководителей своих диаспор этнических. И здесь должна быть активная, оперативно-розыскная работа наших структур МВД, ФСБ. Она ведется сейчас, и многие такие вещи предотвращаются. Наш противник будет усиливать диверсионную войну, причем не в личных регионах, а в дальних. И мы уже имеем факты, когда и в Сибири пытались устроить диверсию на железных дорогах, в туннелях.
Есть конспирированные ячейки, и люди, да. Будьте бдительны, вот этот призыв старый, он новое значение приобретает.
Он приобретает новое значение, особенно в условиях наличия социальных сетей, интернета, и когда вербовки пособников наших врагов идут через социальные сети и за деньги, и из-за идеологических соображений. Сейчас же можно посмотреть, что человек пишет в блогах у себя. Все. Или запускается какой-то проект, и люди отзываются. Вот, и смотрят, а кто поддержит этот антигосударственный, антироссийский проект. Потом эти люди отсеиваются, и составляется их социальный профиль каждого из них. И смотрят, а этот социальный профиль подходит для вербовки такого человека. Его начинают вербовать по социальным сетям. Дают ему небольшие задания сначала, там что-то написать, что-то наклеить, что-то это. Потом смотрят, что человек активно работает, проверяет его на связь с органами безопасности. А потом дают ему поручение, как вот этой
Треповой.
Девушке, когда в Питере, которая взорвала нашего военкора, и других, которые даже не столько из-за денег, там деньги-то не очень большие были, а из своих идеологических соображений идут на предательство своей страны и совершение диверсионных актов.
Да, это проблема из проблем. Может быть, мы отдельную передачу даже запишем, потому что мне определенно не нравится то, что происходит в СМИ. Многие крупные государственные СМИ должны были бы очиститься и от топ-менеджеров, и от сотрудников, замешанных откровенно в связях с врагом, симпатизантов врага. Это отдельная большая проблема, потому что они имеют возможность оказывать воздействие на умы, на сознание подрастающего поколения, а хуже того, не оказывать воздействия, потому что отсутствие деятельности в защиту государства – это преступление в военный период. Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодня уже 11-я передача у нас была из цикла беседы с Владимиром Овчинским. Владимир Семенович, спасибо вам, и хочется вам всех благ и здоровья пожелать.
Вам взаимно. Thank you.